Подкаст «Вынеси попить». Вынеси попить.
Всем привет, это подкаст «Вынеси попить». У микрофона Евгений Новоселов и Антон Грязнов.
Здравствуйте.
В первом эпизоде нашего подкаста мы немножко поностальгировали по нашим детским развлечениям, повспоминали о том, что мы творили в нашем детстве, какие-то шалости. Ну а второй выпуск будет, наверное, более серьезным, потому что первый эпитет, который приходит в голову, когда слышишь 90-е, это лихие 90-е, ну или криминальные 90-е, потому что все-таки годы были в этом отношении довольно-таки непростые. Я подготовил три большие истории, которые хочу сегодня рассказать, которые касаются нашей темы. Первая история о том, как я первый и последний раз в своей жизни попал в детское отделение милиции. Вторая история о том, как я встретился с педофилом. А третья история, как я за одно лето потерял двух друзей. Одного зарезали, а другой пропал без вести. Собственно, тут, наверное, должен последовать вопрос, с какой начать, но мне кажется, лучше начать по нарастающей.
Да, ну, детская комната милиции, это, конечно, у многих бывало. Но надо с нее начать.
Тебе не доводилось попадать?
Ну, как сказать, я уже в более таком сознательном возрасте, уже более там 16-17 лет, но это была уже не детская комната милиции, а уже взрослая комната милиции. Но я там проходил как свидетель.
А я был как непосредственный участник. Учился я примерно, наверное, в классе 5 или 6. Мы учились со 2-й смены. И с моим другом нам надо было чем-то заниматься до начала учебы, и мы коротали время либо у него дома, либо у меня, потому что родители были на работе. И тогда стало модно, если можно такое слово употребить, чем-то бросаться с балконов в прохожих. Бросались яйцами сырыми, бросались там презервативами или шариками надувными с водой и прочими предметами. У меня дома стоял ящик с помидорами. Большой, даже несколько ящиков с помидорами.
И целыми, не тухлыми.
Вот, часть из них была целая, а часть была подгнившая. И мы решили вот те помидоры, которые подгнили, собственно, их и выбросить. Ну и что было веселее, разумеется, бросать мы решили в прохожих. Поначалу все шло как по маслу. Мы бросали, на нас кричали снизу, что вы там делаете, негодяи. И до поры до времени все шло как надо. И вот уже финал, когда нам надо выходить практически, идти на уроки, мы решили произвести финальный бросок. Я взял самую такую смачную помидорину, у которой был прям вот тухлый бок. И мы выбрали идеальную мишень. Снизу шла женщина в большой белой пуховой шапке. Вот прям белоснежная шапка. И именно в тот момент я произвел, наверное, самый точный свой бросок в жизни. Мне никогда больше так не удавалось попадать. Я попал ей ровно в центр шапки. Крик там стоял на всю улицу просто истерический. Ну, а мы в целом особо не запарились. Мы посмеялись, взяли свои пакеты и пошли в школу. Когда я вернулся со школы, меня встречали и мать, и отец, и вид у них был, собственно, явно не вызывая...
Недружелюбный.
Недружелюбный, да. Оказалось, что когда мы ушли в школу, эта женщина пыталась узнать, кто бросал, откуда, и рядом с нашим домом стоял дом быта. И девушки, которые там работали, они видели, как мы бросали. Возможно, видели даже с самого начала, потому что там обзор очень хороший. И они, собственно, нас сдали.
Вначале они хохотали, наверное, над этим, да?
Да. А потом, когда уже женщина, да, начала возмущаться, они решили нас сдать. Они сдали нас ей. Она, я так понимаю, скорее всего, обратилась в милицию, нашли родителей. И когда я вернулся со школы, мне, разумеется, высказали все претензии. На следующее утро нас пригласили в детское отделение милиции. Когда я проснулся, это было худшее утро в моей жизни на тот момент, потому что я только открыл глаза и вспомнил, что нам надо идти туда, и идти совершенно не хотелось. Но мы пошли с мамой, пришли, и женщина, которая там сидела, начала рассказывать о том, как быстро я покачусь по наклонной, если буду продолжать так себя вести. Пугала тем, что меня прямо сейчас могут отвезти в камеру, но я... Сейчас понимаю, что все это чушь полнейшая, но тогда да, мне было там лет 10, не больше, и я очень испуганно сидел, я обещал, что все, я больше так вести себя не буду. Нас отпустили, То есть, я не знаю, возможно, родители заплатили штраф, мне об этом не сказали.
Шапку купили.
Возможно, да, я, честно говоря, не знаю. Но мне не сделали ничего. Единственное, что как только мы вышли из этого отделения милиции, я пошел в библиотеку и в читальном зале просидел вплоть до начала уроков.
Наказывал себя сам чтением, себя, да.
Сам себя наказал, но еще забавная история, что карма потом меня настигла спустя какие-то годы, года там, не знаю, 3 или 4, я шел мимо соседнего дома, и рядом со мной упал кочан капусты. Буквально 5 сантиметров в сторону, и никакой подкаст мы бы с тобой сегодня не записывали.
У меня, кстати, тоже есть пара подобных историй, оказалось. Вот я вот сейчас сижу, ты рассказываешь, и я вспоминаю просто о своих таких проделках. На самом деле, в моем случае это был не один раз. Мы очень много кидались из окна с друзьями. Мы даже уже кидались, будучи подростками, кидались мы стеклянными бутылками. Но мы не в людей кидались, мы просто... Ну, классно же было, как они об асфальт
разбиваются.
Но, правда, был случай, когда и в меня чуть не попали. Но это как бы не так интересно. Был один интересный случай, значит, мы, лет нам было, наверное, по 11, и мы с друзьями достали пачку презервативов, значит, на всех. Ну, вообще, честно говоря, что с презервативами делать, мы догадывались смутно. Но раз они есть, значит, мы мужики, значит, мы уже что-то можем. И каждый себе там забрал там по одному, по две штуки. Но это была не такая типичная пачка презервативов, как сейчас, там 3 штуки, там 5. А это была лента вот этих НКО-шных презервативов.
Помню, да.
Их там могло быть сколько угодно. Я уже не помню, их там штук 20 было. Значит, сидя дома однажды, мне стало скучно. Ну, я решил как бы получше рассмотреть, что такое вообще из себя представляет презерватив, потому что с друзьями-то мы уверяли друг другу, что мы все знаем. Мы уже не раз их использовали, там, ну, все там, как бы. А я, значит, раскрыл, посмотрел, что с ним делать. Ну, и кто-то мне рассказал, что можно кидаться, значит, из окна с водой.
С водой.
Естественно, я налил. Я жил на 4-м этаже, я налил, значит, полный его водой. Мне удивительно, кстати, было, что он не порвался, он такой довольно-таки прочный был. А у меня, ну это я уже жил в Тобольске, а у меня под окном, значит, местная детвора играла в покемонов. Ну, я не знаю, может, видел ты, не видел. Ну, карточки покемонов.
Ну, да, ну,
как,
я помню.
Как вкладыши
играли. Вкладыши играли, да.
И вот они все, весь день меня доставали вот этой игрой. Там, Чермой, Чермандер, там, лучше твоего. Нет, мой Пикачу, там, сделай ты его Чермандера. Ну, и я так взял этот, значит, снаряд. Присел за бортик балкона, значит, в щелочку примерно подгадал, куда нужно кидать. И четенько так через бортик попал ровненько в серединку их вот этой вот кучки. Идеальный бросок.
Ну, такой же, как у меня, собственно.
И, да, я не спалился. Что было дальше? На 9-м этаже какой-то парень наблюдал также за тем, как вот эти ребята играют в покемонов. И они подумали, что это он. И побежали к нему на разборки выяснять, зачем он это сделал. А второй был случай. Я все-таки, да, попадал в детскую комнату милиции. Я просто не совсем понял, о чем ты говорил поначалу. Да, действительно было. Но я попадал по более жесткой теме. Значит, однажды я слегка подрался в школе. Значит, мой одноклассник-оппонент упал. Я ему вывернул руку. Ну и ума хватило мне его за эту руку поднять. Ну, в общем, я ему сломал руку, да. И потом меня поставили на учет. Мало того, что как бы там в этой комнате со мной провели профилактическую беседу. Хотя это было не со зла, это было случайно. И у меня долгое время, 2 месяца я ходил в школу. Когда приходил в школу, шел в кабинет директора, отчитывался, что я пришел в школу. И когда заканчивались уроки, я опять шел в кабинет директора, отчитывался, что я уходил из школы. Вот такая вот у меня 2 коротенькие такие истории.
Подкаст «Вынеси попить».
Вторая история, анонсированная встреча с педофилом. Я жил в 7-м микрорайоне, и когда мне исполнилось, наверное, лет 12, мы переехали в 8-й микрорайон, а все мои друзья во дворе остались в 7-м. Плюс там жила моя бабушка, и я, получается, каждый день после школы ходил во двор. Дорога проходила через лес. Вот там, где сейчас стоят дома, собственно, где ты сейчас ты живешь, напротив синтеза, напротив...
Легендарный лес, сколько там историй всяких.
Вот, напротив синтеза, напротив автовокзала, лес был действительно легендарный, ходили много слухов, что там кого-то изнасиловали, там кого-то над кем-то издевались. Я лично там находил собаку повешенную, мы с друзьями шли, и там висел щенок повешенный. Там была дорога, ну, несколько было тропинок вдоль этого леса, которые я пробегал, бегом просто пробегал, потому что ну его нафиг.
Так, а там же можно было рядышком пройти.
Можно было обойти.
Заборчик.
Можно обойти.
Я
было...
по дороге в школу ходил тоже.
Да, можно было обойти, можно было пройти, но хотелось либо сократить, либо вечером даже и та дорога, ну, все да. равно она была достаточно подозрительная, потому что лес вот он рядом. Но самое интересное, что случай произошел не в этом лесу, а еще на подходе в шестом
микрорайоне. А про лес мы просто так решили.
Ну, просто я упомянул, что он там был, и там действительно криминала происходило действительно много, уж коль тема криминал.
Ну да.
Вот. А в шестом микрорайоне ко мне подошел мужик и задал какой-то невинный там вопрос, я не помню, там то ли время спросил, то ли там как пройти куда-то, я ему ответил, он задал еще какой-то вопрос, и мы начали с ним беседовать, и я вроде как поддерживаю беседу, хотя понимаю, что мне это, во-первых, неинтересно, во-вторых, мне надо идти, ну а в-третьих, мне всегда родители говорили, не стоит общаться с незнакомцами, но беседу мы с ним какой-то период времени вели, до того момента, пока он мне не начал задавать вопросы из серии «А сколько раз ты мастурбируешь?»
Ужас какой.
Что-то еще. И в итоге он мне предлагает просто... А я уже смутился, и я понимаю, что мне надо срочно от него как-то сбежать. Потому что это явно уже что-то не то.
А обычно такие люди же еще такие настырные, настойчивые.
Да, как он бы, да, очень настойчивый. Он прям меня не отпускал. Он видел, что я начинаю смущаться. Продолжал со мной беседовать. И когда он в какой-то момент сказал, что... Пойдем, вот высотки эти стоят у нас на Комсомольском проспекте, 12-этажные получается, туда. То есть то ли я там живу, то ли мы-то зайдем, и все, тут до меня уже окончательно все стало понятно. И я просто моментально как стартанул и бежал через этот лес, не останавливаясь. Вот к чему история про лес. Что я просто, я всегда там пробегал в этом лесу. Но тогда я пробежал просто вообще без остановки до бабушкиного дома, долетел. Уже когда я то прибежал, я вот тогда я уже стреманулся очень сильно. Когда мы с ним беседовали, вроде я еще не понимал. Ну, то есть такая беседа не очень приятная, но к чему она приведет, непонятно было. Но когда все это закончилось, вот тогда я еще больше испугался.
Не, ну, у меня тоже была подобная встреча с педофилом. Тоже мы с товарищем гуляли по лесу, лес был вот на берегу Иртыша, вот этот вот, где обрыв, значит. Для тех, кто не был там, это такой глухой лес, окраина города, боковая окраина города, и уже там река Иртыш, то есть народ там обычно ходит мало. А мы как-то с друзьями, ну, ходили туда гулять.
Мы тоже ходили.
А что, хорошо, лесок, там можно что-нибудь там поделать, костры пожечь, что-нибудь там покурить, из палева, ну, а что. Значит, и встречается какой-то дед. Ну, дед, ну, нам тогда казалось дед. И что-то какие-то вопросы стандартные, там мы разговариваем, что-то о лесе, он нам что-то про грибы, про какие-то рассказывает. И я, значит, как-то не успел глазом моргнуть, как он стоит и щупает, значит, письку моего товарища. Ну, не то, что там достал и щупает, а через штаны, ну, через щупает штаны. И говорит фразу: а, вот, зашевелился, значит, вот, все хорошо, типа, уже там мужик, можно уже. И в этот момент до меня дошло вообще, что происходит. Но я вот честно не помню, как толком мы оттуда ушли. Но я помню, что мы ушли спокойно, послав его на три буквы. Но вот сам вот этот вот разговор я не могу уже, честно говоря, вспомнить. Это было давно, нам лет, наверное, было по 12, по 11, вот когда. Вот это все вот этот период был.
Подкаст «Вынеси попить».
Преступность во дворах, вот эта вот шпана, которая была, реально же в какой-то период было сложно пройти, например, через незнакомый микрорайон. Могли стопорнуть, заставить, там, не знаю...
Ну, во-первых, забрать деньги, начнем деньги, с этого.
Да, деньги. Могли, ну, вот в основном сигареты стреляли. Вот на этом завязывался разговор и пошло. И знаешь, что меня постоянно вот удивляло в этом, во всем? Что если ты знаешь какой-то определенный набор фраз, как нужно им отвечать, то как бы все нормально. И это вот меня сейчас со стороны вот этого возраста уже, с высоты лет, так сказать, меня удивляет это, то, что все с одной стороны было так просто. Ты знаешь, как ответить, значит, ты нормально живешь. Не знаешь, как ответить, значит, тебя и забьют, или что-нибудь похуже с тобой сделают. Вот это странно. Это вообще, наверное, отличительная черта именно, наверное, вот того времени в России. Потому что, мне кажется, ни в одной стране мира такого нету, что тебе давался шанс отговориться языком.
По понятиям раскидать.
Ну, по понятиям раскидать. Хотя, вспоминая вот эти понятия, которые тогда были, это же смех и грех, честно говоря. Ну, какие там понятия, когда тебе там 11-10 лет?
Да.
У нас, например, в городе, в котором я родился, не было вот этих вот блатных понятий среди молодежи. У нас больше там были панки, там рэперы, и вот они район на район дрались, например. Mm-hmm. Там ты не из этого района, тебя могут избить только потому, что ты не из этого района. Ты не отговоришься там ни по каким понятиям, там не то, что там вы сейчас по беспределу делаете или что-то вы там неправильно, а ты зашел в чужой район. А аргумент очень простой. Ты зашел в чужой район, ты тут плюешь, ты портишь нам район, на, отхватывай. И самое интересное, что мы в свой двор, в котором мы тусили, мы тоже не пускали посторонних, значит, детей. Хотя нам тогда вообще лет было мало, может быть, там 8-7 лет.
А вот у нас как раз все ведь по понятиям было, потому что, во-первых, зона была долгое время в центре города возле Кремля, и город-то был такой, больше криминальный, больше воровской. И чтобы ты как-то оделся не так, как-то выделился, тебе сразу же по понятиям раскатывали. То есть все ходили примерно в одинаковом. Это черные штаны, это там, если зимой, какие-нибудь дубленки или шубы.
Да. Никакие... Не дай бог, у тебя туфли носатые. Все, значит, ты этот, заднеприводный.
Не дай бог, ты выйдешь в каких-то кроссовках белого цвета, например, условно говоря. Нет, наверное, кроссовки вряд ли.
Не-не-не, было. Кроссовки только черные, обувь только черная. Коричневая, все, ты, значит, из не этих. Если у тебя кепка не восьмиклинка, а простая кепка, значит, ты тоже из этих. Если ты, у тебя пуховик какой-то яркий, значит, ты из этих.
Ну, нет, никаких ярких пуховиков вообще не было, честно говоря. Слушай, я... Даже помню, в 2005 году я вернулся из Турции, я купил там себе кофту оранжевую футболку купил себе, и в голубых светлых джинсах шел, и белых кроссовках. На меня все равно порой бросали такие взгляды, хотя, казалось бы, уже 2005 год, уже все равно чего только нет, кого только нету. Но в 90-х вообще не было возможности. Я любил ходить в джинсах, но надеть джинсы голубые я не мог, потому что я уже сразу выделялся. У меня были джинсы черные.
Ну да, вот самое главное, наверное, слушай, это не привлечь к себе внимание. Особенно, когда ты мелкий, проходишь возле какого-нибудь торгового центра. Ну, на тот момент это был, конечно, только ЦУМ. И главное, не привлечь к себе внимание, чтобы никто не понял, что ты вот один, и особенно там, не дай бог, беззащитный. Вполне нормально. Я помню, как я только переехал в Тобольск, значит, и мы с родителями пошли в ЦУМ что-то перед Новым годом там покупать. И на полном серьезе подходит человек, какой-то гопник, там стоит толпа ко мне и спрашивает: «Ты один здесь?» Я такой: «Нет, вот с родителями». «А, ну ладно тогда, все», и ушли. То есть это как-то нормально воспринималось. Ну хотя тогда для меня это был вообще шок. Это для меня было что-то новое. И такого у нас не было в этом городе.
Вот, а здесь было, я помню, как ты знаешь, просто подходили возле, допустим, кассетного ларька, ты стоишь, выбираешь какую-нибудь кассету, и к тебе подходит человек, он понимает, что у тебя есть деньги, и начинает тебе раскатывать о том, что надо передать пацанам на зону, и в итоге он тебе приседает на уши. Психологи вообще знатные были.
Вот да, вот сторона психологов была тогда.
Да. И ты понимаешь, что, ну, наверное, да, наверное, я должен ему что-то дать. Он же от меня так не отстанет, да и пацаны на зоне не поймут.
Какие пацаны?
Какие пацаны? Я их знать не знаю. Есть ли эти пацаны вообще?
А в тот момент ты реально начинаешь верить, что если они выйдут с зоны, и они узнают, что ты их там подогревал, они тебе будут помогать и выручать.
У нас было понятие «блатные», то есть...
Нет, такое понятие везде было.
То есть, да, то есть во дворах были блатные, это те твои одногодки, или, может, они старше, но у которых есть какие-то знакомые отсидевшие, и они что-то из себя представляют, и они решают, делать так или не делать, ходить тут или не ходить.
Не, ну вот, например, со школой насчет блатных, не блатных. В какой-то определенный момент жизни, значит, я немножечко поменял ориентир с ребенка на более какую-то, знаешь, ну, как когда говорилось, я гоповал, короче. Угу. Больше общался с гопниками, у меня были такие вот друзья. Значит, и в школе, так как я был такой парень здоровый в школе уже, и у меня товарищ был, мой дружбан в школе тоже такой здоровый, нас начали как-то сказать, вербовать в школьную группировку, значит, преступную. Мы согласились по дурости по своей и пришли на первое собрание, значит, на котором нам конкретно объяснили, что, ребята, вот вы сейчас сюда пришли, назад пути уже нет, говорит, вот, значит, мы сейчас собираемся, там были еще ребята со школы, нам поставили старшего нашего главного, там, с параллели парня, боксером был, значит, как бы надсмотрщика над нами, бригадира, не люблю это слово, но бригадира,
бригадир,
значит, да. Который должен был нас координировать, а его, соответственно, там была целая ячейка, ну, целая организованная преступность, и мы...
В школе,
и мы на самом дне. Значит, у меня на тот момент появился такой дядька блатной один, ну, хороший товарищ, а он, точнее, был родственник моего друга. И мой друг как-то, ну, раз у него дядька блатной, значит, он решил ему рассказать об этой ситуации, мол, мы теперь тоже с Антохой...
Приблатненные,
мы теперь в этом. Мне позвонили, сказали, приедь к нам домой, значит, мой дружбан звонит, как бы посидим, пообщаемся. И, говорит, отпросись, говорит, с ночевой. Ну, говорит, что у меня переночуешь. Я отпросился, приехал, без задней мысли, захожу в комнату, значит, в квартиру к нему. А у меня товарищ сидит в туалете. И громко музыка, значит, орет. Я такое понять не могу. А я к нему только, типа, здороваться, а меня, типа, не пускают. А у него был брат, там, старший, и он такой, иди в зал. Там это. Я захожу, и там сидит дядька его, значит. Он говорит, ну, садись, давай, говорит, общаться. Он говорит, ну, рассказывай, какую вы там, говорит, организованную преступную.
Вошли, вступили.
Да-да-да, вступили. Я говорю, ничего, куда мы не вступили? Он говорит, что ты мне, говорит, паришь? Я, говорит, сейчас яйца тебе оторву, ты все равно расскажешь. Так что давай, говорит, рассказывай. Ну, я так посомневаюсь, а человек по лицу, я понимаю, что он шутить не будет. Но я ему рассказал, значит, как это все происходило. Да он и так уже знал, потому что мой товарищ, ну, ему тоже уже все рассказал про это дело. И дядька на следующий день пришел в школу разбираться со всей этой группировкой малолетней. Ну, это, конечно, не было так, что он пошел к директору и говорил,
понятно.
Он конкретно
выцепил
старшего и говорит, мол, так и так. Что это за херня, говорит, почему, говорит. Ну, в общем, как-то так это все порешалось, это было без нас. Но в итоге нам тоже от него влетело. И он сказал, все, мол, даже, говорит, не думайте лезть туда, куда вы не должны. И вот я ему, конечно, за это спасибо хочу большое сказать, потому что если бы не он, фиг знает, чем бы это бы закончилось.
А так ваша карьера блатных,
да,
прекратилась,
не состоялась,
не успев начаться.
Подкаст «Вынеси попить».
Я думаю, самое время перейти к финальной истории, которую я вспомнил. Но она произошла уже не в 90-е, а в начале 2000-х. Это был 2001 год. Я закончил третий курс института. И это был день города. Мы отмечали на квартире наших девушек, общались. У нас была большая компания. И в какой-то момент поступило предложение подправиться на дискотеку. Их на тот момент было три. Это «Фламинго» в гостинице «Тобол», «Встреча» в 6-м микрорайоне и «Росар», получается, возле рыбтехникума. Вот в «Росар» мы собирались идти, но я не пошел. Получилось так, что пока мы собирались, я поднакидался, мягко говоря, и был в таком состоянии, что меня, ну, 100% бы не пустили просто. Я не прошел бы фейс-контроль. И тогда мой друг, который тоже не пошел туда, он меня отвел до дома. Я помню, что лил дикий ливень тогда, а вся компания уехала. И когда я утром проснулся, ко мне постучался вот мой друг Дима, я открыл дверь, он с таким потерянным видом стоял, я сначала там начал шутить, ну что там, с похмелья, да, а он мне говорит, что Славу зарезали. А Слава был боксер, мастер спорта по боксу, первый в Тобольске мастер спорта по боксу, а Дима был кандидат мастера спорта по кикбоксингу. То есть это парни были спортсмены, они не пили, не курили, но они почему-то просто тусовались с нами.
Ну, я, кстати, слышал об этой истории, но я слышал ее показывали по телеканалу НТВ.
Была очень громкая история, да, резонансная. Телеканал НТВ потом приезжал к нам в институт. Эта передача была по поиску людей. Дима пропал, но к этому мы еще вернемся. В общем, он пришел ко мне и рассказывает историю, что произошло, когда они пришли туда. Я сейчас уже все в точности не помню, но суть такая, что он с этой девушкой поссорился, танцполе или там...
Его девушка зарезала.
Да, она ему предложила выйти на крыльцо. И он без задней мысли вышел, и она ему предложила, давай чуть дальше еще отойдем, поговорим. И когда они отошли, она развернулась и всадила в него нож. Он умер по дороге в больницу, когда вызвали скорую, везли, и он не довезли. И это была жуткая ситуация, откровенно говоря. Я, честно говоря, вообще не мог поверить в все происходящее. Девушку нашли, понятное дело, и вот этот процесс, который растянулся практически на все лето, наверное, он еще запомнился тем, что начались угрозы свидетелям. Одному моему другу, который тоже там был, подожгли дверь в квартире. Ему пришлось тоже уехать в другой город, его родители отправили. А нас с Димой не было в городе, мы уезжали на лето в Волгоград, не на лето, ну там на 3 недели, по-моему. И когда вернулись, мы должны были с ним ехать в лагерь, проходить практику студенческую в лагере. Я уехал первый, он сказал, что я уеду и приеду на следующий день. На следующий день он не приехал, а еще через день приехала милиция. Меня вызвали и говорят, что когда ты его видел последний раз, я говорю, ну вот перед тем, как поехать в лагерь. Собственно, мне объяснили, что он пропал, и его уже никто не видел несколько дней. И вот начались поиски, как раз вот приезжал телеканал НТВ, потому
это,
что...
Это все связано было с этим?
Это все, да, это все связано, потому А-а-а. Что он был главным свидетелем, он выходил на крыльцо вместе с ним.
Угу.
И начали поступать угрозы, и когда он пропал, потом, получается, через какое-то время появилась записка, якобы написано его рукой, что он отказывается от всех своих показаний. Ну, я так понимаю, эту записку из него выбили. Угу. Ее приобщали там на суде. Я тоже потом ходил на суд осенью уже. В итоге одному там мужчине, которого решили, что он ну, угрожал, да, свидетелям, mm-hmm. его посадили на 4 года, а девушке этой дали, по-моему, 12 лет.
А тогда. Его нашли, не нашли?
Вот, в том-то и дело, что Диму нет, не нашли.
До сих пор, в смысле, не нашли.
Да, получается, нифига. Прошло 20 лет. В этом году будет 20 лет, как его с нами нет. И я тогда, конечно... очень сильно, ну, в дичайшем шоке, потому что одного друга зарезали, спустя месяц второй пропал без вести, и его не мог никто найти. Мама его куда только не обращалась и ходила, и условно тем же блатным, да, про которых мы уже вели речь, и вот обращалась на телеканал, приезжали с НТВ, снимали передачи, я помню, к нам пришли в институт, спрашивали, кто с кем общался, я вот там как раз тоже рассказывал о своем знакомстве. Потом мы ездили все в этот клуб, они воссоздавали картину, там как раз это видео посмотреть.
Ну, следственный эксперимент.
Да, то есть мы все танцуем, нас попросили потанцевать, нам включили музыку, мы там танцевали, все это снималось, проводили вот какие-то следственные действия, все это воссоздавали, потом мы эту передачу посмотрели, но, к сожалению, она ни к чему не привела, Диму так и не нашли.
Подкаст «Вынеси попить».
Ну, у меня, кстати, тоже есть такая жесткая история. Вот я сейчас попробую ее рассказать. Ну, постараюсь я немножечко там изменить кое-какие факты. И, естественно, без имен. Потому что, ну, люди есть, кого она может тронуть. Я бы не хотел бы, чтобы... Это такая история старая. Лет было нам, ну, 13, по-моему, лет. Была у нас там знакомая девочка. Ну, в общем, как-то она попала в компанию, и ее там изнасиловали.
Uh-huh.
Вот, значит. Она пришла, значит, ко мне, мы с ней очень были близко общались, рассказала об этой ситуации. Естественно, там потом и менты, и пошло разбирательство, этого парня поймали. Но дальше получилось следующее. Прошло там год, значит, после вот этого всего, парень благополучно сидит, а у парня была девушка. У того, который, значит, вот это все сделал, который сел. Значит, и девушка решила за него отомстить. И втерлась к ней в доверие. То есть она не знала, вот это вот моя знакомая, то, что она его...
Девушка.
Девушка, да, она втерлась к ней в доверие. Они общались около полугода, значит, там где-то выпивали пивка, где-то что. И в один прекрасный момент она решила это сделать. Значит, она ее пригласила на крышу дома. Значит, это в седьмом микрорайоне на крышу дома. И зарезала ее. 6 ножевых ранений и отрезала 2 пальца у нее на руке, ужас, чтобы доказать своей какой-то другой подруге, что она это сделала.
Ужас.
Вот, да, была такая история. Я очень вкратце ее рассказал.
Ну, это да.
Это можно было бы рассказать более красочно, более детально, но я не хочу просто ворошить как бы вот это прошлое, потому что это тогда очень нас травмировало, потому что мы очень хорошо и с ней общались, и очень такая у нас была на тот момент дружная компания, и это тогда было шок тогда. Первый раз мы с этим столкнулись.
Такие истории очень тяжело рассказывать, на самом деле, потому что я тоже вроде бы, когда перед тем, как записывать, думал, что я расскажу как-то более...
Более весело.
Не то, что весело, какими-то более такими и подробностями, может, но я понимаю, что мне и рассказывать об этом тоже тяжело, даже спустя 20 лет.
Да, да, да.
А что уж говорить, когда нам было по 20, угу, нам было 20 лет на тот момент, и мы не понимали, то есть ты в 20 лет уже лишился лучшего друга, и...
Да.
Слушай, мы долго ждали, что все-таки его найдут. Прямо.
Ну, что-то, может быть, его где-то держат.
Да,
там,
что
подвале,
где-то держат.
Да.
Его, насколько мы потом узнавали, там приходили какие-то слухи, появлялись, что его держали где-то там в зверосовхозе. И когда туда приехала милиция, его буквально перед этим за день оттуда увезли. Они нашли там отпечатки пальцев и что-то еще. Потом еще какие-то слухи проходили, что он где-то тоже его видели. Раньше не было же камер там никаких наблюдений, да, чтобы так вот, как сейчас там увидеть. И все это строилось на слухах, и мы все равно верили, там ждали, что, ну, вот рано или поздно, ну, даже там какие-то были мысли, что, знаешь, куда-то, может, там в рабство отправили в какую-нибудь там, не знаю, там, в горы, там, ну, условно говоря, в чеченское же только закончилось, но все равно еще...
Ну, это, кстати, до сих истории... пор есть масса таких вот YouTube-каналов, где помогают освобождать рабов, потому что рабы до сих пор существуют.
Да, я
слышал. И они до сих пор есть, и это просто потерянные люди в больших городах, которых вербуют, которых запугивают, и они продолжают, значит, там где-то в Дагестане, где-то в Чечне продолжают.
Ну, где-то, да, в
горах. Работать. Ну, конечно, это не так, что их там держат в ямах. Нет, они живут как бы в обычных домах, но единственное, им не платят деньги, они бесплатно работают за еду, потому что у них нет другого выбора, потому что они не знают даже, куда пешком по направлению им идти нужно, чтобы попасть в сторону дома.
Подкаст «Вынеси попить».
Я думаю, надо уже криминальную тему заканчивать, хотя понятно, что историй каких-то, наверное, может быть на порядок больше, и мы, может, не все вспомнили.
Но мы вернемся к ней, когда найдем человека, который нам расскажет.
Да, да, я думаю, что...
А в идеале хотелось бы обратиться к нашим слушателям. Если есть, например, бывшие милиционеры, которые служили в 90-е годы, которых есть истории рассказать, тоже анонимно, хотелось бы тоже послушать с этой стороны это все.
Кстати, да.
Как в милиции вот с этим всем боролись?
Было бы отлично. Ну, то есть мы, конечно, сами тоже будем искать через знакомых, но если действительно нас кто-то слушает в Тобольске, у них есть знакомые либо с одной стороны, либо с другой, это было бы очень круто. И тогда мы подкаст про криминал еще развернем более полноценно.
Потому что тема огромная, ее так за сколько у нас тут, 30 минут... Ее не обсудить.
Да, я неспроста же сказал про лихие 90-е, что они действительно были именно такими, ну, по крайней мере, у нас в Тобольске точно, возможно, в других городах, ты как ты рассказываешь, да, уже не было такой вот этой блатной идеологии, здесь она была и долгое время процветала. И...
Нет, тут немножко не так, она была, но она не касалась подростков и детей особо.
Mm-hmm.
То есть я, например, слышал истории из Казани, где подростков вовлекали в это во все. А вот у нас в городе как-то это обходилось. Они больше были как-то вот на молодежных субкультурах повернуты. Например, идти по парку и отхватить от металлистов только из-за того, что ты не металлист. Вот это пожалуйста.
А... Идти по парку и встретиться с педофилом, тут не знаю.
Нет, почему? Это тоже возможно. Но... Мы знали, что в центре города, например, была перестрелка. Мы это помним. Я это помню с детства. Была перестрелка в кафе. Убили одного милиционера, убили одного блатного. И там одно было такое значимое событие, что когда их хоронили в один день, колонны пересеклись траурные в городе. Как бы ничего там такого не было в этом. Но была такая история. Все об этом разговаривали, все об этом знали.
Все запомнили.
Но как-то вот не было вот этого вот... во дворе. Вот именно у нас во дворе как-то мы были как будто в каком-то вот изоляторе. И поэтому меня и ужаснуло, когда я переехал в Тобольск, а до этого я еще переехал в город Ирбит, Свердловской области. Там тоже, кстати, все вот эта блатная тематика вся была. Что это захлестнуло меня, просто вкинуло в эту блатную романтику.
Угу. И... Так это называется, да, кстати, да.
Да, да. И я просто в шоке был от того, что я увидел.
Я, опять же, сейчас вспомнил, как хоронили у нас одного авторитета. Я, честно говоря, не помню, как его не звали, как у него было погоняло. Но я помню, что мы находились в квартире у моего друга, которая стояла как раз недалеко возле кладбища. Вот там, где сейчас Семен Ремезов нарисован на торце.
Угу.
Вот в этом доме он находится как раз вдоль дороги, ну, собственно, по улице Ремезова, которая ведет к кладбищу. Я очень помню хорошо эту длиннющую процессию с кавалькадой и дорогих машин на тот момент, иномарок, и кучей людей. Ну и те памятники, которые им тогда поставили, я не знаю, сейчас стоят или нет, но я...
Не, ну куда они денутся?
Конечно, порой я... приводил туда неместных знакомых вот. И показывал, смотрите, у нас возле церкви, прям вот недалеко возле церкви, стоит памятник одному авторитету. Можете прийти посмотреть, кстати, если кто-то не видел. Вот. Ну что, я думаю, надо все-таки уже заканчивать. Спасибо огромное тем, кто до этого момента дослушал. Если у вас есть какие-то истории криминальные, можете писать в группе «Вынеси попить», она же группа радиостанции «Фрайрок» во ВКонтакте.
Ну или где вы это услышите.
Ну или где вы это услышите. Я думаю, что мы теперь будем выходить не только во ВКонтакте, но и в других платформах, потому что люди просят, чтобы мы не только во ВКонтакте выпускали наши подкасты. Все на этом. Закончим нашу криминальную тему. Всем спасибо. Всем пока.
До свидания.
Подкаст «Вынеси попить».